11 с 9 по 15 марта. 7 последних язв. Памятный стих. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един, свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. Книга Откровения, 15 глава, 4 текст.
В тексте из книги Откровения в 11 главе в 18 стихе обобщаются события на земле непосредственно перед последней Армагеддонской битвой. И рассвирепели язычники. Царящая на земле атмосфера соответствует данному Иисусом описанию последних дней. И за этим следует ярость Божья, излитие Его судов в виде семи последних язв на нераскаявшихся грешников. В начале 15 главы книги Откровения мы видим семь ангелов с семью чашами, наполненными божественным гневом. Но прежде чем произойдет их излитие, перед нашим взором предстает верный Божий народ, картина будущего. Эти люди охарактеризованы как победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его. Они стоят на стеклянном море и поют песнь Моисея и песнь Агнца. Это напоминает нам израильский народ на берегу Красного моря, торжественно празднующий Божью победу над египтянами. Эти победившие святые – люди, которые принадлежат к числу 144 тысяч из книги Откровения 14 главы с 1 по 5 текст. Отказавшись принять начертание зверя, они обрели защиту от семи последних язв. Во время второго пришествия Христа эти люди будут преображены, обличены в бессмертие и присоединятся к воскресшим святым.
Воскресенье, 10 марта. Значение семи последних язв. Ко времени излития семи последних язв люди уже сделают сознательный выбор в пользу либо Бога, либо Вавилона. Прежде чем придет Христос, удерживаемые до сих пор разрушительные ветры сатанинской ярости будут отпущены на свободу, после чего последует излитие семи последних язв. Прочитайте книгу Откровения, 15 главу, 1 текст.
«И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия».
А также книгу Исход с 7 по 11 главу.
«Но Господь сказал Моисею, смотри, Я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их. И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали. Моисей был 80, а Аарон 83 лет, когда стали говорить они к фараону. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Если фараон скажет вам, сделайте чудо, то ты скажи Аарону, возьми жезл твой и брось пред фараоном, он сделается змеем». Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра, вот он выйдет к воде, ты стань на пути его на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою и скажи ему: Господь Бог евреев послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался. Так говорит Господь: из сего узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. И рыба в реке умрет, и река восмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, и превратится в кровь. И будет кровь по всей земле египетской, и в деревянных, и в каменных сосудах. И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял Аарон жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла, и река восмердела, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской. И волхвы египетские чарами своими сделали то же. И ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь. И оборотился фараон, и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и сим. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку. И сказал Господь Моисею: пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если же ты не согласишься отпустить, то вот я поражаю всю область твою жабами. И воскишит река жабами, и они выйдут и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в домы рабов твоих, и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои, и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих взойдут жабы. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: простри руку твою жезлом твоим на реки, на потоки и на озера, и выведи жаб на землю египетскую. Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. То же сделали и волхвы чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: «Помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Моисей сказал фараону: «Назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке. Он сказал: завтра. Моисей отвечал: будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш. И удалятся жабы от тебя, от домов твоих и от рабов твоих, и от твоего народа, только в реке они останутся. Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей возвал Господу о жабах, которых он навел на фараона. И сделал Господь по слову Моисея: жабы вымерли в домах, на дворах и на полях, и собрали их в груды, и восмердела земля. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону, простри жезл твой и ударь персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской. Так они и сделали. Аарон простер руку свою жезлом своим и ударил персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону: это перст Божий. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: завтра встань рано, явись пред лицо фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему: так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песьих мух, и наполнятся домы египтян песьями мухами, и самая земля, на которой они живут. И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песьих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение. Так и сделал Господь. Налетело множество песьих мух в дом фараонов и в домы рабов его и на всю землю египетскую. Погибала земля от песьих мух. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле. Но Моисей сказал: нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как Он скажет нам. И сказал фараон: я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко. Помолитесь обо мне. Моисей сказал: вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу, и удалятся песьи мухи от фараона и от рабов его и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу. И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. И сделал Господь по слову Моисея и удалил песьих мух от фараона, от рабов его и от народа его. Не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз и не отпустил народа. И сказал Господь Моисею: «Пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, ибо если ты не захочешь отпустить и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах будет моровая язва весьма тяжкая. И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским. Из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего». И назначил Господь время, сказав: «Завтра сделает это Господь в земле сей». И сделал это Господь на другой день. И вымер весь скот египетский, а из скота же сынов Израилевых не умерло ничего. Фараон послал узнать, и вот из скота сынов Израилевых не умерло ничего. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народа. И сказал Господь Моисею и Аарону: «Возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона, и поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской». Они взяли пепла из печи и предстали пред лицо фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. И не могли волхвы устоять пред Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею. И сказал Господь Моисею: «Завтра встань рано и явись пред лицо фараона, и скажи ему, так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его. Вот я пошлю завтра в это самое время град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне. Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле, на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут. Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы. А кто не обратил сердце своего к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской». И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле. И послал Господь град на землю египетскую. И был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени население ее. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота. И всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града. И послал фараон и призвал Моисея и Аарона и сказал им: «На этот раз я согрешил. Господь праведен, а я и народ мой виновны. Помолитесь Господу, пусть перестанут громы Божьи и град. Я отпущу вас и не буду более удерживать». Моисей сказал ему: «Как скоро я выйду из города, простру руки мои к Господу, громы перестанут, и града более не будет, дабы ты узнал, что Господня земля. Но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь Господа Бога». Лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а лен осеменился. А пшеница и полба не побиты, потому что они были поздние. И вышел Моисей от фараона из города и простер руки свои к Господу, и прекратились гром и град, и дождь перестал литься на землю. И увидел фараон, что перестал дождь и град, и гром, и продолжал грешить, и отягчил сердце свое сам и рабы его. И ожесточилось сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь через Моисея. И сказал Господь Моисею: «Войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения мои, и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь». Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: «Так говорит Господь Бог евреев: долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если ты не отпустишь народа моего, то вот завтра я наведу саранчу на твою область. Она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас оставшиеся, уцелевшие от града, объест также все дерева, растущие у вас в поле, и наполнит домы твои, домы всех рабов твоих, и домы всех египтян, чего не видели отцы твои, ни отцы отцов твоих со дня, как живут на земле, даже до сегодня». Моисей обратился и вышел от фараона. Тогда рабы фараоновы сказали ему: «Долго ли он будет мучить нас? Отпусти сих людей, и пусть они совершат служение Господу Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им: «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему». «Кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей: «Пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, сыновьями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу». Фараон сказал им: «Пусть будет так, Господь с вами. Я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу, так как вы его просили». И выгнали их от фараона. Тогда Господь сказал Моисею: «Простри руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую и поест всю траву земную и все, что уцелело от града». И простер Моисей жезл свой на землю египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу. И напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную, и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой во всей земле египетской. Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал: «Согрешил я пред Господом Богом вашим и пред вами. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть». Моисей вышел от фараона и помолился Господу. И воздвигнул Господь с противной стороны западный весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Черное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Фараон призвал Моисея и сказал: «Пойдите, совершите служение Господу. Пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». Но Моисей сказал: «Дай также в руки наши жертвы и всесожжение, чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему. Но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу». И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. И сказал ему фараон: «Пойди от меня, берегись, не являйся более пред лицо мое. В тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь». И сказал Моисей: «Как сказал ты, так и будет. Я не увижу более лица твоего». И сказал Господь Моисею: «Еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян, после того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых». И дал Господь милость народу своему в глазах египтян, да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. И сказал Моисей: «Так говорит Господь: в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря: выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь, после сего я и выйду». И вышел Моисей от фараона с гневом. И сказал Господь Моисею: «Не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской». Моисей и Аарон сделали все сии чудеса пред фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей.
Каким образом описание египетских язв, считающихся прототипом семи последних язв, помогает понять их цель и значение? Семь последних язв названы последними, поскольку они произойдут в самом конце земной истории. Бедствие семи труб охватывает промежуток времени, включающий всю христианскую эру, и сфера их действия территориально ограничена. Связанные с трубами казни происходят в то время, когда проповедуется Евангелие, и в небесном святилище совершается посредническое служение Христа. Они смешаны с милостью. Их цель – привести противников Божьего народа к покаянию. Но семь последних язв будут излиты непосредственно перед вторым пришествием Христа. Они изливаются на тех, кто, подобно фараону, ожесточил свое сердце против искупительной Божьей любви и не покаялся. Божественный гнев – это Божий праведный суд над людьми, которые решили идти гибельным путем и теперь пожинают плоды своего выбора. Прочитайте книгу Откровения, 15 главу, с 5 по 8 текст.
«И после сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов».
Книга Исход, 40 глава, 34 и 35 тексты.
«И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию».
Третья книга Царств, 8 глава, 10 и 11 тексты.
«Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень».
Что сообщает фраза «никто не мог войти в храм»? О времени излития семи последних язв. Выражение «никто не мог войти в храм» указывает на конец времени испытания. Когда посредническое служение Христа на небесах будет завершено, двери благодати закроются навсегда, поскольку желающих покаяться уже не будет. Таким образом, семь последних язв никого не приведут к покаянию, а лишь разоблачат окончательное ожесточение тех, кто встал на сторону Вавилона, вызвав в них еще большую ненависть к Богу. Взгляните на современный мир, его греховное состояние со временем только усугубится. Что сообщает эта длительная задержка язв о милости и терпении Бога?
Понедельник, 11 марта. Излитие последних язв. В момент прекращения посреднического служения Христа в небесном святилище участь каждого человека будет определена навсегда. Настанет время, когда отвергшие Евангелие люди испытают на себе всю полноту Божьего гнева. Семь последних язв являются зеркальным отражением язв, излитых на Египет. Подобно тому, как египетские язвы поражали египтян и миновали израильтян, Божий народ, испытывая страдания и гонения, будет защищен от гибели в это время скорби. Постигшие Египет язвы ожесточили сердце фараона и продемонстрировали египтянам неспособность языческих богов защитить их. Подобным образом, последние язвы в еще большей степени ожесточат сердца поклоняющихся морскому зверю и продемонстрируют беспомощность Вавилона, неспособного защитить их от божественного суда. Прочитайте книгу Откровения, 16 главу, с 1 по 11 текст и ответьте на вопрос, о каких событиях идет речь в отрывке, как они изображены.
«И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: „Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю“. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и в источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил: „Праведен ты, Господи, который еси и был и свят, потому что так судил, за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того“. И услышал я другого от жертвенника говорящего: „Ей, Господи Боже Вседержитель, истины и праведны суды твои“. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих».
Первые четыре язвы поразят не всех, иначе жители земли были бы полностью истреблены. Эллен Уайт, книга «Великая борьба», страница 628. Первая язва причиняет отвратительные болезненные раны исключительно поклоняющимся зверю. Вторая и третья язвы поражают море, реки и источники вод, превращая их в кровь. Без питьевой воды восставшему человечеству не выжить. Четвертая язва поражает солнце так, что оно жжет людей, причиняя невыносимую боль. Нестерпимые страдания от язв не смягчают сердец нечестивых людей и не производят изменений в их строптивом поведении. Напротив, эти люди проклинают и хулят Бога, не спаславшего язвы. Никто из них не приходит к раскаянию. Отрывок из книги Откровения, 16 главы, тексты 10 и 11, сообщает, что пятая язва поражает престол зверя. Этот престол передал зверю сатана. Теперь даже место сатанинской власти не в силах устоять перед язвами. Страдая от боли, люди осознают неспособность Вавилона защитить их. Однако они настроили свой разум против Бога, и даже страх перед язвами не изменяет их сердец. Как мы можем поддерживать тесные взаимоотношения с Господом, чтобы в случае постигшей нас беды помнить о любви Бога и доверять Ему даже в страданиях?
Вторник, 12 марта. Иссушение реки Евфрат. Прочитайте книгу Откровения, 16 главу, 12 текст.
«Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного».
Книга Откровения, 17 глава, 1 и 15 текст.
«И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы и племена и языки».
Что символизирует Евфрат? Какое значение имеет иссушение Евфрата в контексте семи последних язв? В Ветхом Завете Евфрат являлся исключительно важным средством поддержки для врагов Израиля, Ассирии и Вавилона. Река протекала через Вавилон и представляла для города особую ценность, поскольку питала посевы и снабжала людей водой. Без Евфрата существование Вавилона прекратилось бы. В тексте книги Откровения, 17 главы, 1, Вавилон последнего времени представлен сидящим на водах многих, что может указывать на Евфрат. Текст книги Откровения, 17 главы, 15, объясняет: воды, на которых сидит Вавилон последнего времени, символизируют поддерживающих его людей. В основе этой системы находятся мировые, гражданские, светские и политические силы. Однако данные силы в конечном счете откажутся оказать поддержку. Сцена излития шестой язвы исторически перекликается с завоеванием древнего Вавилона персидским царем Киром. Согласно древнегреческому историку Геродоту, в ночь пиршества царя Валтасара и его вельмож персы отвели воды Евфрата и вошли в Вавилон по высохшему руслу реки, застав его жителей врасплох. Символическое иссушение реки Евфрат в книге Откровения, 16 главе, 12 тексте, приводит к падению Вавилона в конце времени. Так как Евфрат в книге Откровения представляет мировые, гражданские, светские и политические силы, оказывающие поддержку Вавилону, то иссушение Евфрата означает: Вавилон лишится поддержки этих сил и испытает их последующее нападение, что приведет к его падению. Жители земли, став свидетелями потрясений в природе, обращаются за защитой к Вавилону. Однако пятая язва поражает место, откуда исходила власть Вавилона, и люди осознают всю тщетность своих попыток искать там помощи. Чувствуя себя обманутыми, они ополчаются против Вавилона, что приводит к его падению. Тем не менее, как мы уже говорили, их сердца все так же ожесточены против Бога и его народа. Поэтому они станут благодатной почвой для последнего обмана, посредством которого сатана вовлечет мир в борьбу против Божьего народа, желая стереть его с лица земли. Какие жизненные случаи убедили вас в том, что рискованно полагаться на людей и доверять человеческим установлениям?
Среда, 13 марта. Последний великий обман сатаны. Текст из книги Откровения, 16 главы, 12 стих, сообщает, что цель иссушения реки Евфрат – приготовить путь царям от восхода солнечного. В Ветхом Завете царями от восхода солнечного были Кир и его войска, которые пришли с севера, а затем захватили Вавилон с востока. Завоевание Вавилона позволило Божьему народу вернуться на свою родину. Аналогичным образом символическое иссушение реки Евфрат готовит путь царям с востока, которым надлежит даровать избавление Божьему народу последнего времени. Цари от восхода солнечного, о которых говорится в книге Откровения 16:12, это Христос и его небесное войско. Во время своего второго пришествия Иисус явится с ангельским воинством, облеченным в весон белый и чистый, одеяние безгрешных ангелов. В сопровождении небесных сонмов Христос одержит победу над сатанинскими силами, притесняющими его народ. Эта последняя борьба против Христа и его народа перед вторым пришествием называется Армагеддонская битва. Прочитайте книгу Откровения, 16 главу, 13 и 14 тексты и ответьте на вопрос, какую роль играют три нечистых духа в подготовке к Армагеддонской битве и почему они являются сатанинской подделкой трехангельской вести.
«И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя».
Последние события, которые приведут к концу времени испытания, подтолкнут каждого человека к окончательному выбору, какой из двух сторон он присоединится в Армагеддонской битве. В преддверии этой духовной борьбы Иоанн видит трех нечистых духов, подобных жабам. В последней попытке сатаны обольстить жителей мира будут принимать участие нечистые духи лжи. Дракон, язычество и спиритизм, морской зверь, римский католицизм и лжепророк, отступнический протестантизм объединятся под предводительством сатаны. Сатана позволяет подобному агнцу-зверю совершать чудесные знамения. Эти знамения, включающие спиритизм, часть сатанинской стратегии обольщения в последнее время, цель которой – заставить мир следовать за ним, а не за истинным Богом. Будучи ослеплены своей ненавистью к Богу и его истине, правители мира охотно верят сатанинской лжи под привлекательным покровом религии. В конце концов, они объединятся в последней битве, которая положит конец истории этого мира.
Четверг, 14 марта. Сбор участников Армагеддонской битвы. Прочитайте книгу Откровения, 16 главу, 16 текст.
«И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон».
Насколько успешным станет сатанинский обман последнего времени, когда дьявол постарается собрать живущих в мире людей на Армагеддонскую битву? Обольстительные сатанинские чудеса будут иметь всемирный успех. Отвергнув библейские доктрины, люди поверят лжи, сопровождающиеся ложными чудесами. Их объединит общая цель, которую символизирует собрание этих людей на месте, называемом по-еврейски Армагеддон, что значит «гора Мегидда». Мегидда – это город-крепость, который располагался в Изреильской или Ездрелонской долине у подножья хребта Кармил и являлся важным стратегическим объектом. Ездрелонская долина была известна благодаря многим решающим битвам в истории Израиля. Этот исторический аспект использован в книге Откровения, дабы описать последнее масштабное сражение, Армагеддонскую духовную битву между Христом и злыми силами. Нечестивые жители земли в этом описании представляют единую армию под руководством сатанинского союза. Рядом с городом Мегидо находится возвышающаяся над долиной гора Кармил. На этой горе произошел один из величайших поединков в истории Израиля между истинным Божьим пророком Илией и пророками Ваала и Астарте. Эта борьба дала ответ на вопрос, кто является истинным Богом. Нисшедший с неба огонь стал свидетельством того, что единственным истинным Богом является Господь, и только Ему одному следует поклоняться. В то время как духовный вопрос Армагеддонской битвы, повиноваться Богу или человеку, будет решен перед излитием язв, люди, вставшие на сторону дракона, зверя и лжепророка, будут находиться под полным контролем дьявола, подобно Иуде, чьи действия привели к распятию Христа. Избрав проигравшую сторону, эти люди окажутся в числе тех, кто будет умолять горы и камни скрыть их. Однако в книге Откровения 13 главе 13-14 тексте мы читаем, что перед излитием язв земной зверь низводит с неба огонь с целью прельстить весь мир, заставив людей думать, что сатанинская подделка, включающая ложные пробуждения под руководством иного духа, это дело рук Божьих. Армагеддон – не военное сражение между народами на Ближнем Востоке, а глобальная духовная борьба между Христом и силами тьмы. Исход будет подобен результату поединка на горе Кармил, но уже во всемирном масштабе Бог одержит величайшую победу над силами тьмы. На протяжении многих лет люди воспринимали политические и военные потрясения на Ближнем Востоке как знамение конца времени и Армагеддона. Несмотря на многочисленные прогнозы и установление дат, Армагеддон так и не наступил. Как мы можем избежать подобных ошибок и не стараться увидеть в локальных событиях исполнение глобального библейского пророчества?
Пятница, 15 марта, для дальнейшего исследования. Только закалившие свой ум библейскими истинами устоят в последней великой борьбе. Каждому придется решить вопрос, должен ли я повиноваться Богу более, нежели людям. Апостол Павел, предвидя наступление последних дней, писал: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут». Это время уже настало. Люди не желают принимать библейскую истину, потому что она несовместима с желаниями греховного сердца, и сатана тешит их обманчивыми иллюзиями. Но у Господа есть на земле народ, для которого Библия и только Библия – мерило всех учений и основа всех реформ. Никакие мнения ученых, выводы науки, символы веры и соборные постановления, которые также многочисленны и противоречивы, как и церкви, стоящие за ними, ни голос большинства, ничто не может считаться доказательством или опровержением какого-нибудь пункта религиозной веры. Прежде чем принимать какое-нибудь учение или предписание, мы должны потребовать ясного доказательства из Слова Божьего, так говорит Господь. Заключительным актом великой драмы обольщения станет попытка сатаны выдать себя за Христа. Церковь давно заявляет, что ожидает пришествия Спасителя как исполнение своих надежд. Теперь великий обманщик создает видимость пришествия Христа. В различных частях мира сатана будет появляться среди людей в виде величественного существа, окруженного ослепительным блеском, напоминая собой Сына Божьего, описанного Иоанном в Откровении. Слава, окружающая его, превзойдет все, когда-либо виденное человеком. Торжественные возгласы наполнят воздух. «Христос пришел! Христос пришел!» В величайшем восхищении люди падают перед Ним. Словами, полными нежности и сострадания, он повторяет некоторые из благодатных небесных истин, сказанных когда-то Христом. Он исцеляет болезни людей и затем, подражая Христу, объявляет, что перенес субботу на воскресенье и повелевает всем светить благословенный им день. Сатана заявляет, что все, продолжающие упорно светить седьмой день, хулят его имя, отказываясь слушать ангелов, несущих им свет и истину. Какой сильный и почти непреодолимый обман! Эллен Уайт, книга «Великая борьба», страницы с 593 по 595 и страница 624.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Прочитайте в книге Откровения 16 главе 15 тексте данное Иисусом предостережение, помещенное в описании подготовки к Армагеддонской битве. Обратите внимание на аналогичную формулировку в более раннем обращении Христа к Лаодикийской церкви. Что слова Христа говорят о значимости вести к Лаодикии для Божьего народа, живущего во время подготовки к последней битве? Каким образом эта весть касается лично вас? Вопрос второй. Белые одежды в книге Откровения символизируют праведность Христа. Только те, кто облечется в одежде Христовой праведности, смогут устоять во время последнего кризиса. Каким образом можно омыть и убелить свои одежды кровью Агнца?